Издательство «Черным-бело». Зажгите свет.
Екатерина Парканская. Латанский трон. Книга 1. Молитва солнцу. Обратись к дому своему. Обратись к детям своим. Служи им, и они не забудут тебя, как я не забыл отца своего. Поучение Аминемхета своему сыну Синусерту. Глава 1. Война — мать всех. Одних она объявляет богами, других — людьми. Одних творит рабами, других — свободными. Эту мысль одного эльдерца как-то зачитал мне отец. Тогда мне казалось, что я поняла его. Но подлинный смысл этой фразы открылся мне лишь теперь. Вспоминая его твёрдый и полный уверенности взгляд, я сжала кулаки до белых костяшек. Коленки соднили, во рту пересохло. Сдув с лица чёлку, я подняла взгляд на жену царя, без двух минут императора Массерии. Её тёмные глаза, широкие брови, плотно сжатые губы, тонкие, но жилистые руки, то, как она сидела на троне, всё говорило о том, что это была властная женщина. «Встань!» — приказала она на моём родном латанском языке. От её акцента меня передёрнуло. В воздухе стоял смолистый аромат ладана и мирры. Я не сдвинулась с места. В некоторой мере из нежелания повиноваться, но по большей части от непреодолимой слабости в ногах. Меня не кормили с самой остановки в Лептисе. Два воина, которые минуту назад швырнули меня, как мешок с зерном, в ноги к царской жене, не дожидаясь приказа, подняли обратно. Хотя это и было больно, я поблагодарила богов, что они не отпустили меня, а тисками сжали мои руки. Упади я, и честь моя пошла бы ко дну вместе со мной.
«Я твоя повелительница Тия, жена царя Нептауи. Да будет он жив, процветающий и здоров», — спокойно проговорила она, осматривая меня с ног до головы. «Могла бы отправить тебя, дочь моего врага, в храмовые невесты на границе со Штеретом».
Тия сделала паузу, и её гладкая ладонь потянулась к тонкому загорелому подбородку. В её взгляде не читалось ни капли сочувствия. В нём не читалось ничего, кроме того удовольствия, что получают люди, когда их враг жалок и стоит перед ними на коленях. «Запугать меня не удастся. Випера венената. Ядовитая змея. Перевод с латинского». Промелькнула мысль у меня в голове. Но я проследила, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул. Убить меня она не может, ведь тогда шантажировать моего отца будет нечем. А со всем остальным, что бы она ни приказала, я справлюсь. Главное — не показывать своей слабости.
«Но сегодня боги благосклонны к тебе, ведь я милосердна», —
наконец промолвила она, всё так же на моём родном языке, настолько бесстрастно, что я на секунду восхитилась ею.
«Представься!»
Я молчала. Стражи сжали кулаки на моих предплечьях так, что я чуть не взвизгнула. Закусив губу от боли, я всё же ответила на языке, которому меня учили с самого детства. «Вам знакомо моё имя, царская жена?» Брови Тии невольно взлетели вверх. Не скрывая удивления моему знанию массерского, она усмехнулась и продолжила разговор уже на языке своей страны.
«И всё же, представься».
Глаза заливал пот. В них лезли волосы. Охватка стражей не ослабевала. кончики моих пальцев начало сводить. Я держалась достойно, но силы утекали от меня, как песок пустыни Адж сквозь пальцы. Самая большая пустыня в мире, пролегающая на западных территориях Массерии. Моё имя Наура. Я дочь Цезаря Луция из династии Антонинов и наследница Латанского престола, — выпалила я. А следующие слова вылетели из моих уст сами по себе, и я сразу пожалела о них. И когда-нибудь я смогу править, не называя себя ничьей женой и ничьей матерью, в отличие от вас, царская супруга. Женщина громко рассмеялась, а в моих глазах загорелся недобрый огонь обиды вперемешку с яростью. Как нелепо, наверное, я сейчас выглядела. «Не сдавайся», — повторяла я себе, расправляя морщинки между бровей и возвращая спокойное выражение лица.
«Мне не следует уподобляться вам, латанцам, и унижать тебя напоминанием о недавнем падении Латанской империи от рук моего мужа. К слову сказать, я горжусь называться его женой. Да и для наследницы престола ты слишком мало знаешь об уважении к культуре чужой страны. В тебе нет того, что делает слова правителя весомыми. Ни силы ума, ни силы чресел».
Медленные рассуждения женщины сопровождались еле заметной улыбкой. Но я обратила на это внимание только на контрасте с резкостью ее последующих приказов.
«Будешь жить в институте на Западном берегу. Кто знает, может, станешь почитательницей, а то и супругой Бога».
Она осклабилась.
«Проводите нашу маленькую наследницу в ее новый дом. Возьмите лошадей из царской конюшни».
Путь не занял больше получаса. Но, казалось, мы ехали вечность. Меня поставили на колесницу к одному из воинов. Как бы крепко он ни держал меня, из-за связанных рук и слабости в ногах сохранять равновесие было тяжело, и пару раз я чуть не свалилась на землю. Волосы закрывали мне обзор. Я перестала пытаться поправить их резкими движениями головы сразу, как мы вышли на залитую ослепляющими лучами массерского солнца улицу. Спустя какое-то время меня переволокли на маленькую серповидную лодку. Весь путь стражник молчал, видимо, его недружелюбный напарник остался при своей повелительнице. Впрочем, теперь, зная, что я говорю на их родном языке, они бы вряд ли стали много болтать. Хоть я и плохо видела, но сразу поняла, что вёз меня тот, что был поплечистее. Жирные смоляные космы уложены за уши. Тёмная сухая кожа натянута на скуластое, острое лицо. Узкий прямой нос и глаза, чёрные, с чуть опущенными веками, будто в вечной задумчивости. Пахло от него потом и маслом, которым он натирал плечи каждый день нашего пути. Ноги босые, в песке. Поясная повязка. Несвежая, вся в темных пятнах, с туго завязанным узлом на бедре. Он держался прямо. В нем чувствовалась не военная выправка, скорее достоинство человека, уверенного в своей земле и своей правде. Уверенного в том, что я его главный враг. Вдали шумел город. Звон меди, чьи-то голоса, смех и детский плач. Все звуки приглушались плотной пеленой пыли. Только плеск хапи был отчетлив, ленивый, с резким запахом ила и водорослей. Но было в нем и что-то утешающее. Еще на уроках Анесикрата я узнала об одной странности, которая никак не укладывалась в моей голове.
«Западный берег Хапи, — говорил он, — на самом деле находится на востоке».
Я помню, как тогда нахмурилась. Реки ведь текут в одном направлении. Солнце встает и садится одинаково для всех людей. но грамматик, улыбаясь, снова и снова повторял.
«Массерцы считают иначе. Они воспринимают мир не так, как его видим мы на латанских картах. Для них Хапи течет из Нибута, снизу вверх, а все в их мыслях разворачивается наоборот. И потому, когда они говорят «западный берег», я вижу его справа от солнца, а не слева. Их стороны света словно отражение в воде, где все перевернуто и все равно остается правильным.
Мне всегда казалось это странным, почти упрямым. Но чем больше я слушала Анасикрата, тем яснее понимала. Массерцы во всем отличались от нас, даже в таких незначительных на первый взгляд мелочах. Река напомнила мне о жажде, и язык прошелся по небу, сухому, как натянутый пергамент. По моей щеке потекла нежданная горячая слеза. Я даже не сразу поняла, что она принадлежит мне. И сама того не замечая, задремала.
«Здравствуйте, Ханаретет Меритмут», —
пробубнил мой страж, пришвартовываясь после непродолжительного плавания. Лодка раскачалась от его быстрых шагов. «Да высияет твое лицо», — спокойно ответила незнакомка. Мужчина резко поднял меня за шиворот и потащил, чтобы поставить на причал, прямо перед темноволосой женщиной в длинном облегающем платье цвета прибрежной лилии. Он наспех передал ей свернутое письмо, поклонился с уважением и поспешил удалиться. Думаю, после такого долгого путешествия из самой столицы Латанской империи он мечтал поскорее попасть домой, поцеловать любимую жену и обнять своих детей, которые с ребяческим восторгом встретили бы его еще на подходе к дому. И в этот момент он даже не вспомнит о том, что лишил меня всего, что у меня было. «Пусть наслаждается последними минутами спокойствия», — мысленно разгорячилась я. «Скоро и на его улице будет война». Рафинированная особа, проводив его взглядом, повернулась в мою сторону. Чистая, как сама Виста. Латанская богиня-покровительница семейного очага и жертвенного огня. Она излучала несвойственное мне спокойствие и непоколебимую уверенность. Ее нежная ладонь легла мне на плечо. Но когда я вздрогнула от ее прикосновения, женщина отдернула руку, словно обожглась. Черные глаза осматривали меня так, будто я была изголодавшейся нищенкой. Хотя, скорее всего, именно так я и выглядела. Я опустила взгляд на лохмотья, которые остались от моей любимой шелковой туники, и чуть не упала от внезапного головокружения и приступа тошноты.
«Пойдем со мной, девочка»,
— только и вымолвила она, аккуратно взяв меня под руку. Меритмут, как назвал ее мой похититель, мягко потянула меня за собой по узким песчаным улочкам. Я ощущала на себе множество взглядов, но по сторонам не смотрела. Мне было совершенно не до этого. Я даже не успевала злиться, беспокоясь лишь о том, как бы мне не упасть, споткнувшись о внезапно появившийся под ногами выступ. Меритмут иногда здоровалась с прохожими, и я невольно обратила внимание, что нам встречаются только женщины. Когда я все же случайно встретилась с одной из них взглядом, то заметила плохо скрываемое любопытство. Будто я была новой зверушкой на гладиаторской арене, которую вот-вот проткнут гладиусом. Латанский короткий колющий меч. На потеху замершей в ожидании публики. Наконец мы зашли в более-менее прохладное помещение, спрятавшее меня от обжигающего солнца. Новая знакомая посадила меня на стул. Я с облегчением выдохнула, когда, взяв со стола нож, она одним грациозным движением разрезала веревки у меня на руках, а потом убрала волосы с моего исцарапанного лица. Я осмотрелась. Сидела я на одном из многочисленных стульев
вокруг длинного деревянного стола, устланного тростником. Стены были усеяны иероглифами и изображениями пышных празднеств с многочисленными кушаньями, людьми и зооморфными богами, имеющие вид животного или наделенные чертами животных. Звон посуды отвлек меня от созерцания окружающей обстановки, и я с жадностью метнула взгляд в сторону женщины в белом платье. Она поставила передо мной столько еды, что у меня разбежались глаза. Целая буханка хлеба, лук, горох и даже жареная перепелка, а из кружки, источавшей хмельной аромат, тонкой струей текла белая пена. Я вопросительно взглянула на женщину, на что та ответила кротким кивком и тихо села рядом. Я набросилась на угощение, как голодный зверь, не забывая запивать все пивом. Либо мне показалось это от голода, либо массерское пиво и правда было очень вкусным. Пока я ела, женщина изучила письмо, переданное воином, а после внимательно наблюдала за каждым моим действием, пока я не отправила в рот последний кусочек хлеба, которым до блеска вычистила тарелку, и не сделала последний глоток из кружки. Живот, переполнившись, приятно побаливал, и меня начало клонить в сон.
«Я одна из жриц Амона, и имя мне Меритмут», — наконец проговорила женщина. «Тебя зовут Наура? Необычное имя. Похоже, больше на аштарецкое, нежели на латанское».
«Меритмут? Любимая богиня Мут, если не ошибаюсь», — проговорила я, смотря жрице прямо в глаза.
«Царица, конечно, сообщила о том, что ты знаешь массерский язык, но я все равно приятно удивлена», —
кивнула Меритмут, подтверждая мое предположение.
«Может, тебе известно и то, как устроен наш женский институт?»
Я отрицательно мотнула головой и провела рукой по переполненному животу. «Со всем почтением к вам, высокоуважаемая жрица, но верю, что мне это не понадобится».
«И отчего же это?»
Собеседница выгнула бровь. «Я уверена, мой отец в скором времени пришлет за мной послов и вернет меня домой». Жрица смерила меня кошачьим взглядом и промурлыкала.
«А если не пришлет?»
Я нервно сглотнула. Этого я боялась больше всего. Поражение своей семьи и жизни в чужой стране. Без возможности вернуться домой. Всё, к чему меня готовили, мой долг перед страной, мои мечты, как бы сказали эльдерцы, все канет в лету. Вся моя жизнь, прошлое и будущее, потеряет смысл. Наблюдать за падением родной семьи и всей Латании — лучше сразу умереть. Как же тяжело быть зависимой от воли других. «Пришлёт», — отчеканила я, сжимая кулаки.
«И всё же сейчас ты здесь», — пожала плечами жрица. «Ознакомиться с местным бытом хотя бы на короткий срок тебе не помешает».
Я в этом сильно сомневалась, но все же кивнула. «Если буду повиноваться, никто не увидит во мне угрозу».